Здравствуйте, уважаемые слушатели Иркутского городского радиоканала. С вами программа «Музыкальный момент» и ее ведущая Марина Токарская. А в нашей программе сегодня мы встречаемся с пианистом Владимиром Беломестных. Здравствуйте, Владимир.
Здравствуйте, Мария Николаевна.
Сегодня мы будем беседовать о вашем концерте, который состоится 24 октября. Это, к счастью, уже не первое ваше выступление здесь у нас, на вашей родине. Вы представляете Санкт-Петербург, но это, в общем, достаточно интересная такая ситуация. По сути дела, вы коренной наш сибиряк, потому что родились в городе Шелихове, и я точно знаю, что ваши первые шаги в музыке были связаны с музыкальной школой, которая сейчас является центром искусств имени Клима Георгиевича Самарина. Так уж получилось. Да. Всегда очень интересно слышать о том, как, собственно, вы пришли в музыку, каким образом это получилось, и кто сыграл важную роль на первых шагах вашего карьерного роста. Хотя это еще и не карьерный момент был, но все-таки расскажите о вашем начале, Владимир, пожалуйста.
Так случилось, что мой приход в музыку никак не связан был с моим личным индивидуальным волеизъявлением.
Никто не спрашивал вас об этом.
Можно сказать, да, что меня об этом не спросили. Все было решено заранее. Еще тогда, когда я был, можно сказать, в несознательном возрасте, мои близкие родственники, моя мама и бабушка, которых сейчас уже нет в живых, можно сказать, что они решили за меня. В этом есть разные аспекты. С одной стороны, где-то это может быть хорошо, потому что мне не пришлось самому думать, какой путь выбрать, по какому пути пойти.
Да, мучительно сомневаясь, выбирать, да, чем заняться.
Да? Да, с другой стороны, то, что меня где-то лишили свободы выбора, это наложило свой отпечаток на мою личность, на мою психику, может быть, на мое отношение к окружающему миру, на мое отношение к музыке. Здесь тоже было в свое время немало проблем, они отчасти и до сих пор сохраняются. Так что здесь довольно большой клубок противоречий, я бы сказал, с этим связанный. Если так, может быть, грубовато сказать, что 70-е, 80-е годы – это был период такой эпидемии вундеркиндизма, когда многие родители, мамы хотели сделать из своих чат что-то значимое, что-то яркое. «Не взрывайте таланты» был девиз того времени. Надо их обязательно реализовывать, надо, чтобы они находили выход в жизнь и находили свое воплощение в каком-то творчестве. Где-то это было связано с какими-то насильственными даже, может быть, моментами, с моментами принуждения, что ну вот хочешь, не хочешь, а надо.
А в музыке, наверное, это очень важно, особенно на первых порах. Без принуждения ребенок ни за что не станет, ну, в редких только, наверное, исключениях.
Ну, что касается классического искусства, я думаю, что это действительно без этого никак не обойтись. В наше время, может быть, даже это где-то еще более актуально, потому что так или иначе, классическое искусство, вот как понятие, как феномен, он в чем-то, может быть, уходит в прошлое, он где-то сдает позиции, он где-то, может быть, растворяется вот в потоке массовой культуры, в том, что сейчас называется прагматизм сознания, да, вот это то, что мы сейчас часто слышим из телеэкрана, то, что ведущее миропонимание – это прагматизм. И оно очень плохо сочетается с базовыми понятиями классического искусства, которое, конечно, не на прагматизме основывается, а на каком-то глубоком внутреннем откровении, которое без усиленной борьбы над самим собой, без борьбы за понимание каких-то существенных основ миропорядка, их невозможно достичь, и поэтому, может быть, где-то отчасти, да, это и оправдано.
К счастью, классическое искусство все-таки такая неоспоримая ценность человеческого нашего существа. Мы не можем представить себе мир без классической музыки. А чтобы были носители, те самые исполнители, которые посвятили жизнь этому искусству, иначе просто не получится донести вот это все. И приходится с раннего детства, не спрашивая ребенка, давать ему вот эту возможность идти этой тернистой, сложной, но такой замечательной дорогой.
Может быть, конечно, вы правы, но все-таки свобода выбора должна, мне кажется, здесь присутствовать. Подход должен быть несколько особенным для вот тех родителей, которые сейчас пытаются, может быть, приобщить своих детей к тому высокому понятию классического искусства. Нужно, может быть, не столько методом принуждения, сколько собственным примером. пытаться увлечь за собой и приобщить к тому, что сейчас вот за последние пару десятков лет где-то вот подверглось, мне кажется, десакрализации. Потому что в советское время классическое искусство, оно наряду с марксистско-ленинской идеологией, только отдельно, это было все-таки вещь сакральная. И вот все знаменитые артисты, исполнители, и композиторы, и вообще деятели искусства, они как бы принадлежали к некому Олимпу. На них смотрели как посланцев свыше. Сейчас этого нет. Сейчас люди, которые исполняют классическую музыку, это такие же люди, и к ним, может быть, и какого-то отношения такого особенного нет, тем более, что в чем-то, может быть, они сами дают повод где-то, поддаваясь вот этому напору массовой культуры, вот этому сознанию. Но дело в том, что за это ощущение, за это чувство вот принадлежности к чему-то высшему, мне кажется, нужно бороться, и чтобы это вот все-таки как-то оставалось в душах и привлекало души тех, кто еще вот не обратился на этот путь, мне кажется.
Конечно, это же очень важное такое дело, чтобы люди понимали, прежде всего, предназначение, которому человек служит. А это служение непростое, требующее полного самоотречения во многих случаях. Во-вторых, человек, который занимается таким искусством, он носитель особых ценностей, и к нему отношение все-таки должно быть, как вы говорите, вот сакральное, да. Что-то есть такое особенное в этом человеке. То есть уважение он требует несомненного и бережного к себе отношения, поскольку такие люди встречаются нечасто. И таких людей нужно выделять, нужно любить, охранять, оберегать и создавать им условия для того, чтобы они могли вот этой деятельностью заниматься. А вы, Владимир, если бы вот не выбрали музыку, вы говорите, что выбора не было, а если бы вот не влияние вашей мамы и бабушки, то что бы вы выбрали?
Мне еще бы хотелось добавить, что вот за последние, где-то 2,5 десятка лет, за постсоветское время, произошло еще утрата чувства внутреннего масштаба. Параллельно с политическими процессами, когда произошло обрушение великого и могучего государства, как бы к нему ни относились, в душах у людей, и в том числе у тех, кто занимается искусством, кто к нему относится, тоже где-то произошла утрата этого чувства внутреннего масштаба. Да? Как бы развалилась великая страна. И
ценности как-то пропали.
Да, меньше стало отношение к духовным ценностям. Поэтому здесь это вопрос во многом философский. Я один год отучился в аспирантуре на философском факультете, на кафедре этики и эстетики. Был у меня в биографии такой момент.
В
Российском педагогическом университете имени Герцена. Поэтому, может быть, если я не был музыкантом, может быть, меня бы на стезю философскую скорее увлекло.
То есть вас привлекает
увлекло.
Вот это?
Да, увлекло, может быть.
То есть играющий философ или философствующий пианист?
Я думаю, что да, можно так сказать.
В общем, это редкое сочетание, очень интересное. Но мне бы хотелось сейчас, посвятить в вашем исполнении музыкальный фрагмент все-таки памяти вашей мамы и бабушки, которые сделали замечательное дело. Угу. Они ввели вас в мир музыки, дали вам, первые побудительные шаги, помогли вам сделать, сделали какие-то... стали, может быть, опорой для вас на первых порах. Да. И уж потом, как говорится, когда уже выбора у вас не было, все равно хочется их вспомнить добрым словом, тем более, что с вашей мамой я хорошо была знакома, потому что она приходила, знакомилась в филармонии во время ваших первых приездов уже в качестве концертирующего пианиста. Да. Это было где-то около 20 лет тому назад, приблизительно. Да. И поэтому давайте сейчас для всех, кто нам дорог, мы просто послушаем с удовольствием авторскую транскрипцию Сергея Васильевича Рахманинова «Сирень». Thank you. Мы слушаем программу «Музыкальный момент», и в студии мы беседуем с Владимиром Беломестных, пианистом, дипломантом международного конкурса имени Сергея Прокофьева, который приехал в Иркутск для того, чтобы исполнить сольную концертную программу в зале филармонии 24 октября. Да. Владимир, я очень рада, что вы вновь приехали к нам с замечательной программой, поскольку, честно сказать, транскрипции Рахманинова и Листа это из области высшего пилотажа в фортепианном искусстве. Не часто мы можем это услышать. Это очень интересная музыка, вот концертная такая интерпретация подобных сочинений. Я думаю, что очень многих заинтересует, тем более, что имена этих композиторов, в общем-то, греют сердце и радуют нашу душу. Вот давайте об этой программе немножечко поговорим, тем более, что ваш концерт будет первый после очень печального события, которое произошло в иркутской культуре. Собственно, 45 лет служил в Иркутской филармонии замечательный пианист, заслуженный артист России Михаил Клейн.
Да, и вот потеря, да.
После того памятного концерта, на котором он просто вот ушел вот во время исполнения, сидя за роялем, вот после этого фортепианных вечеров еще не было. И вот вы, по сути дела, первый, кто будет играть фортепианную такую большую монографическую программу. Собственно, я знаю, что у вас есть намерение даже как-то немножечко изменить программу, расширить и добавить кое-что. Вот я хотела бы об этом услышать, потому что я думаю, что всех, кто хочет послушать ваш концерт, это заинтересует.
Да, конечно. Конечно, я думаю об этом, потому что уход такого человека, столько сделавшего для музыки в Иркутске, столько вложившего в свое творчество, в свое служение Иркутску и музыкальному искусству, я просто не могу мимо этого просто так пройти. Безусловно, это будет как-то отмечено в моей программе, пока я еще точно не знаю как. Меня, конечно, поразил сам символизм вот этой ситуации, когда человек всю жизнь, посвятивший своему, столько отдавший ему, вот на концерте, можно сказать, стоя на боевом посту.
Да, находясь на посту.
Да,
наверное.
Он отдал свою жизнь. Я бы назвал это подвигом.
Да, артист до последнего вздоха.
Да, да, до последней капли крови, можно сказать, вот он принес самого себя в качестве священной жертвы на алтаре искусства. И я думаю, что это пример для всех, кто хочет идти и пытается идти по этой стезе. И вот для меня в том числе, поэтому первый фортепианный концерт вот после этой трагической ситуации, это для меня особая ответственность. И, конечно, я внесу некоторые изменения в программе, и я сам об этом скажу.
Посвятим, да?
Угу, да.
Какие-то произведения памяти Михаила Клейна. Тем более, что я должна сказать, что вот он был такой человек. Вот всего себя отдать без остатка. Никогда ничего наполовину не делал. Вот знаете, вот все происходило у него так. Всего себя до конца. И в этом есть символика такая очень глубокая. И с другой стороны, собственно, труд пианиста на самом деле непростой.
Да, конечно.
Это огромная затрата энергетических ресурсов, и ведь вам приходится во время исполнения держать весь зал вот в таком ожидании, волнении. Вы общаетесь напрямую с каждым слушателем в полном зале, и при этом вы являетесь посредником, вы, вкладывая, конечно, много от себя, от своего сердца, от своего мастерства, вы в то же время, как бы сказать, не от своего имени обращаетесь к публике, от имени Рахманинова, от имени других авторов, которые очень много хотели сказать. И если бы не вы, то мы бы не услышали этого, мы бы не поняли, не постигли бы вот этого глубокого смысла. Музыкант – это всегда посредник, но очень высокого уровня посредник.
Ну, и все-таки здесь, мне кажется, можно, рискуя, конечно, может быть, показаться чуть-чуть самонадеянным, выделить пианистов в особые несколько категорий, потому что вот сольное фортепианное исполнительство – это единственный вид музыкального исполнительства, когда артист выходит и общается с публикой напрямую, вот без всяких даже партнеров или помощников каких-то.
Совершенно верно,
потому что даже
да.
у органиста есть ассистент, который помогает что-то там делать с органом.
Оркестранты тоже в большой группе, в большом
коллективе. Оркестранты, ансамблисты, да, они как бы коллективом, да. Если сольные скрипичные, виолончельные сочинения, то это как бы присутствует аккомпаниатор, который поддерживает. Да.
А тут
пианист, да, вот он сам своим личным индивидуальным примером, вот исключительно своей личностью обращается. Некому ему помочь, некому поддержать, некому прикрыть, может быть, в случае чего. Поэтому я, может быть, я говорю, рискую показаться самонадеянным, но все-таки выделю пианистов в отдельную категорию, тем более, что к пианистам, в общем-то, такое отношение, оно...
Ну, иркутские восторженные,
сказать. Как отдельная категория, оно существует, это отношение, да.
В Иркутске очень ценят фортепианное искусство,
я знаю,
и умеют требовательно относиться, многого ожидать от этого, но в то же время и очень страстно, искренне любить и очень интересоваться этим, особенно когда дело касается человека, родившегося у нас. Человека, который стал посланцем в культурных столицах, но представляет все-таки сибирскую культуру. Хотя вы окончили Санкт-Петербургскую консерваторию, уж теперь вроде бы представляете Санкт-Петербург здесь у нас. Да? Такая вот парадоксальная ситуация. Но родились и корни свои, в общем-то, имеете здесь, в Иркутске, точнее, в Шелихове, что, в общем-то, очень близко. Но вот такой, знаете, немножечко хулиганский такой вопрос, который редко задают, наверное, исполнителям, но я рискну все-таки задать вам этот вопрос. Испытываете ли вы стресс от общения с публикой?
Ну, конечно, это стресс всегда. Все испытывают это.
То есть волнение, несомненно. Да.
Общение с публикой – это всегда стресс, потому что это...
Испытание, экзамен, да?
Да, это всегда стресс, это испытание, это экзамен. Пройдешь, не пройдешь, это всегда каждый раз. Любой артист, каким бы опытом он ни обладал, какие бы регалии у него не были, он всегда это испытывает. И не знаю того, кто бы никак не волновался.
А есть у вас какие-то вот секреты, как вот бороться-то со стрессом? Вот выходишь на публику, весь трясешься, волнуешься, переживаешь страшно, комплексуешь, может быть, даже. Что вам помогает? Есть какой-то у вас, я не знаю, талисман, который вас спасает в этой ситуации? Или этого просто не может быть, а есть система каких-то самонастраивающих действий?
Я думаю, что главный секрет в том, чтобы сориентировать себя на то, чтобы думать именно о музыке как об искусстве. Главные цели своего присутствия на сцене. Только это может помочь от мысли о том, как кто сейчас на тебя смотрит. То, что,
да, мелочи уходят,
А именно сосредоточиться на том, что именно ты хочешь сказать, да, с чем обратиться, вот конкретно вот с этими произведениями. Какую мысль, какое чувство в первую очередь ты бы хотел донести, тогда разные мелочи, детали, они вот уходят на второй план и становится проще делать свое дело.
Ну, мне бы хотелось просто предложить еще один музыкальный фрагмент нашим слушателям, поскольку я тоже одна из тех, кто преклоняется перед великим трудом пианистов. Я очень ценю вот фортепианную вот эту вот школу, фортепианное мастерство. Я горжусь нашим отечественным фортепианным искусством, потому что у нас действительно великое искусство в России и в Иркутске в том числе. У нас замечательная школа в Санкт-Петербурге, которой тоже можно гордиться. Но просто хочется что-то вот сейчас такое тоже сделать, что-то вроде как музыкального приношения, что ли, нашим великим учителям, нашим великим труженикам, пианистам, концертирующим, выступающим, доносящим до нас вот эти вот удивительные редкостные ценности. Потому что ничто не может сравниться с живым звучанием. Вот с этим непосредственным контактом гастролирующего пианиста, выступающего пианиста или местного пианиста, каким был Михаил Клейн. Да. Вот живой контакт в зале, когда ты сидишь и играют прямо для тебя. Прямо вот в твою душу вливаются эти удивительные звуки. И вливается энергия жизни, которая заставляет тебя радоваться, по-новому смотреть на все в твоей жизни и понимать ценность всего, что с тобой происходит. Все-таки вот музыкальное искусство в этом великая панацея. Музыкальное искусство может переродить человека очень быстро, несколькими какими-то звуками, несколькими аккордами. Человек встрепенется и вдруг поймет, что же я сплю, зачем я в этой жизни плыву по течению, ведь я же вот такой, я же индивидуальный, необычный, неповторимый, и музыка человека раз и приподнимет. Только вот это может, по-моему, сделать не только это, но и многое другое, но прежде всего. Поэтому давайте послушаем сейчас еще одну авторскую транскрипцию Сергея Васильевича Рахманинова в вашем исполнении «Маргаритки». Да, еще одно удивительное такое произведение, фрагмент которого сейчас прозвучит в исполнении Владимира Беломестных. Дорогие друзья, с вами программа «Музыкальный момент» и ведущая Марина Токарская беседует сейчас в студии Иркутского городского радиоканала с Владимиром Беломестных, пианистом, который будет выступать 24 октября в концертном зале филармонии. Дело в том, что мы как-то вот много говорим о том, что вы были в Иркутске, мы вас слушали и как-то об этом все время упоминаем, но я хочу сказать, что был такой случай уникальный, когда вы за один вечер сыграли полностью два концерта двух великих композиторов нашим оркестром. Помните, да? Вот было такое уникальное событие. Давайте немножечко повспоминаем, потому что я думаю, что очень много будет у нас людей, которые свидетелями этого триумфа были в те годы.
хорошо помню, это был 98-й год.
Это были декабристские вечера.
Да.
Вспомнила, да. Действительно, это были декабристские вечера, и тоже такой регулярно у нас проводящийся такой фестиваль, действительно в декабре, да. И вы играли, и тем более, что я помню, что как-то так получилось, что родственники авторов были связаны с декабристами напрямую, интересно так выходило. Вот. Вы играли два концерта.
Да, за один вечер два концерта. Первый концерт Чайковского и второй концерт Сергея Васильевича Рахманинова я сыграл с оркестром Иркутской филармонии.
Да, совершенно верно.
Был замечательный прием, меня очень тепло принимала публика, стоя встречала, и меня, и оркестр, и дирижер. Так что это было очень запоминающееся событие в моей жизни.
Я помню, что редко один исполнитель играет сразу два концерта, таких насыщенных, таких ярких, это двойной, как говорится, подвиг, честно сказать.
Да.
Вот. Вы постоянно живете сейчас и работаете в Санкт-Петербурге.
Да.
Поэтому хотелось бы несколько слов вот об этом поведайте нам, расскажите, что сейчас там происходит, что интересного.
И сейчас у меня нет постоянной работы в Санкт-Петербурге. Сейчас вот я более активно пытаюсь заниматься концертной деятельностью. Но в Петербурге, конечно, очень насыщенная концертная жизнь идет. Они в двух словах сложно сказать, так что, может быть, подробно не стоит касаться этого дела. Может быть, важнее отметить для меня все равно приезд на свои родные края. Вот, значит, имеет большое значение, несмотря на то, что я довольно долго уже живу в Петербурге, можно сказать, с раннего детства, но в полной мере петербуржцем я все равно себя не ощущаю. Где-то вот в глубине души я себя считаю сибиряком, и поэтому для меня выступление здесь ничуть не менее важно, чем, к примеру, выступление в Петербурге или в каких-то других местах.
Я думаю, что публика здесь очень такая подготовленная, скажем.
Да. И по реакции, и по самому духу я считаю, что Иркутск это действительно в каком-то смысле середины земли. Для меня это своего рода центр мироздания. И по своему местоположению, что вот у ворот Байкала, у истока Ангары, и по географическому положению, центр Азии. И у меня особое отношение к Иркутску, и пребыванию здесь, и концертированию здесь не может заменить концерты в другом месте. Вот пребывание и концертирование в Иркутске никаким образом не может заменить.
Это приятно, конечно, очень слышать. У нас постепенно Иркутск складывается уже репутация, что ли, нашего города, как такой какой-то фортепианный Мекки, что ли. Что-то подобное происходит уже постепенно. И это здорово, это радостно очень, потому что для нас это большая честь, что в Иркутске вот происходит такая бурная концертная жизнь, очень много именно вот концертов пианистов, что мы постоянно находимся в центре вот этой вот концертной жизни, вот к нам приезжают интересные музыканты с самостоятельной такой жизненной позицией, не только носители технического мастерства и совершенства, но именно люди с определенным мировоззрением, они вкладывают вот это свое мировоззрение, свой опыт в те произведения, которые исполняются. Да, собственно, сам выбор программы уже предопределяет во многом мировоззрение музыканта.
Угу.
Вот, потому что, когда вы что-то выбираете из множества всего, что можно сыграть, вы уже свой вкус нам предъявляете таким образом. У вас есть любимые композиторы?
Для меня русская музыка всегда отдельным планом шла. Я считал и считаю, что это моя особенная обязанность в исполнении русской музыки. У меня в Петербурге уже много лет идут тематические циклы, посвященные истории фортепианной музыки в России, истории фортепианного искусства, где я исполняю в течение сезона музыку русских композиторов, начиная от Лядова, заканчивая Рахманиным, Скрябиным, Метнером. Это и в Петербурге, и в Великом Новгороде у меня был такой цикл. То есть я стараюсь, как можно выразиться, быть в некотором роли пропагандистом. Потому что я где-то считаю, что несмотря на то, что есть прекрасные у нас пианисты, исполнители, которые играют люди в музыку, но в то же время какие-то пласты остаются совершенно нетронутыми. Такие, например, прекрасные произведения, как произведения, допустим, Милия Алексеевича Балакирева, совершенно очень редко звучат. Их практически никто не играет.
Являются вершиной виртуозного мастерства.
Да, за исключением восточного конкретные фантазии Инстамей и транскрипции Жаворонка, мы не знаем, в общем-то, никаких произведений Балакирева, они не звучат, а там прекрасные, замечательные. Это и касается и произведений Глинки, то же самое, и произведений Мусоргского, у которого тоже очень много замечательных фортепианных произведений, помимо картинок с выставки, которые тоже почти никогда не играют.
Мусоргского как-то пианисты действительно картинки с выставки предпочитают. Хотя, да, они прекрасны, конечно, они хрестоматийны, так скажем, всем известны, но хочется действительно как-то прикасаться к мастерам и в тех страничках творчества, которые являются для нас открытием.
Да.
Всегда хочется узнать больше, узнать что-то новое и новые грани наших русских талантов вот как-то открыть для себя.
Я стараюсь вот это делать, потому что считаю, что здесь немножко недоработано.
Ну, интересно, что вот мы с вами сейчас, приглашая наших слушателей 24 октября на программу «Фортепианного вечера», мы сейчас уже завершаем наш разговор.
Да.
И мне хочется, чтобы наши слушатели познакомились с фрагментом удивительным. Это транскрипция ГПК. Модеста Петровича Мусоргского из его комической оперы «Сорочинская ярмарка».
Да,
вообще это произведение написано так для оркестра, да? Но вы делаете вот такую фортепианную версию.
Рахманинов часто писал свои транскрипции, но он их не делал для себя.
Для своей концертной.
Да, уже в то время, когда он уже переехал за границу, ему необходимо было вот расширять какой-то свой репертуар. Так, как бы ему было самому удобно. Поэтому вот он сделал довольно много фортепианных транскрипций. Здесь и скерца Мендельсона к музыке «Сон в летнюю ночь». Здесь и минуэт Жоржа Безе из драмы «Арлезианка». Это все оркестровые вещи, из которых Рахманинов сделал вот фортепианный шедевр. Шедевр виртуозно-концертного исполнительства.
Ну вот мы сейчас послушаем с вами ГПК Мусоргского в транскрипции Сергея Васильевича Рахманинова в исполнении Владимира Беломестных. В программе «Музыкальный момент» прозвучала транскрипция Сергея Васильевича Рахманинова ГПК из Сорочинской ярмарки Модеста Петровича Мусоргского в исполнении пианиста Владимира Беломестных. Я знаю, Владимир, что вы отправляетесь в гастрольное турне по Иркутской области вот в ближайшие дни. Какие вы собираетесь посетить города и поселки?
Ну вот в ближайшие дни конкретно планирую посетить с концертами Братск, Усть-Илимск, Усть-Кут и Северобайкальск, хотя это ну, уже Республика Бурятия, ну, один регион, так скажем.
Ну, да, близко вот, все это.
Да, север Иркутской области. В этих городах я еще ни разу не был. Ни разу не был на севере Байкала. Поэтому для меня это особенно важно и волнительно даже где-то. Я давно мечтал посетить север Иркутской области. Вот эти места, связанные с Северным Байкалом. И надеюсь на новые какие-то совершенно чувства, эмоции, ощущения от общения с публикой, которая там будет. Ну и посмотреть на природу этого региона тоже мне очень, конечно, охота.
Ну а мы будем терпением ждать вас в Иркутске, готовиться к вашему концерту к 24 октября. Ну и, конечно, хочется пожелать вам чудесной поездки
спасибо.
И скорейшего возвращения к нам.
Хорошо, спасибо большое. Спасибо.